Дорогие друзья, братья и сестры, я всех вас приветствую. Мир вам! Я думаю, что пол земного шара то точно сегодня отмечает это важное событие. И если вы едете где-то по улицам, во многих церквях на сайне написано «Palm Sunday» и указано число. В следующей неделе мы будем видеть, что такого числа будет, церкви будут отмечать Истер. И вы знаете, когда я первый раз здесь увидел, мне было очень приятно. Я тогда подумал, думаю, намного приятнее, чем было в свое время на нашей родине бывшей, где провозглашали Ленина, партии и так далее и тому подобное, обожествляли человека. Событие, которое произошло 2000 лет назад, которое сегодня весь христианский мир отмечает и называют Palm Sunday, или как у нас, я уже говорил, нашей бывшей родине говорили, вербное воскресенье. Об этом событии повествуют все четыре евангелиста: Матвей, Лука, то есть Матвей, Марк, Лука и Иоанн. Они говорят о том событии, которое произошло, в которое это был не въезд, это был триумфальный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Множество людей собралось. По какой причине? Люди не шли именно, чтобы встретить Иисуса Христа. Была другая причина. Люди сходили из дальних каких-то, может быть, городов, селений, потому что приближался праздник Пасхи. И мы можем думать, что это все совпадение, это так случилось. Нет, это было Божье, так сказать, Божий план, Божье видение для того, чтобы именно в тот момент и в то время случилось это событие. Очень часто люди заостряют внимание или даже ведут споры, дебаты. Нет вот такого числа, нет вот такого. Дорогие мои, не важна дата, важно событие. Или это торжественный въезд или триумфальный вход, или это Рождество, или это Пасха, или какие-то другие праздники. Самое главное, что произошло вот это событие в истории, так сказать, человечества. И я предлагаю для вашего внимания, мы все вместе прочитаем Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 12 стиха и ниже. Евангелие от Иоанна, 12 стиха, с 12 главы, с 12 стиха и ниже. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышавши, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: «Осанна, благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев!» Иисус же, нашед молодого осла, сел на него, как написано: «Не бойся, дочь Сионова, этот царь твой грядет, сидя на молодом осле». Ученики же его сперва не понимали этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомянули, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Поэтому и встретил его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: «Видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним». Прежде всего, весь тот триумф, вся та эйфория, которая как бы распространилась на весь этот народ, и они восклицали и говорили: «Осанна, благословен грядущий, Царь Израилев». Если мы зададим вопрос, почему произошло это в народе, были ли для этого причины? Конечно, да. Были причины и весьма веские причины, почему народ встречал так именно Иисуса Христа. Это было признание как божества, это было признание Его как царя Израилева, которого ожидал народ. И об этом повествует много мест, которые мы читаем в Библии. И поэтому, когда народ ликовал, ученики были в недоумении. Иисус Христос трижды им говорил, как все это произойдет. Он говорил, что мне надлежит вскоре много пострадать, быть униженным, быть побитому и в конце концов убитому. И он говорит, третий день воскресло. Я думаю, читающие Евангелие, вы знаете, когда он первый раз сказал, Петр стал прикословить, говорит, Господи, но не будет это с тобою. Второй раз они уже молчали. Третий раз они боялись спросить, и они шли, наверное, уже с последним таким намерением, и вдруг такое ликование, вдруг такая встреча. И ученики, как здесь говорится, они были в недоумении, почему это произошло. Позже, когда уже Иисус Христос прославился, они вспомнили, они знали пророка, что пророк Захария написал 9 стихом именно об этом событии, вы дома можете читать. Именно что он сказал, как все произойдет, что именно Иисус Христос не будет въезжать в Иерусалим на какой-то прекрасной колеснице, или это не будет прекрасный какой-то боевой конь, как в то время конницы были, но именно он въезжал очень смиренно. Он езжал на этом ослике. И для учеников это было непонятно. Лучше бы, если бы Христос шел впереди, а не где-то рядом, он изредка поднимал бы руку, приветствовал и народ. Это было бы почетно, это было бы действительно уважение. Но совершенно другое. Но народ восклицал, народ приветствовал Иисуса Христа. Вы знаете почему? Потому что еще подогревались все эти события, которые мы здесь видим, что именно были очевидцы. Были люди, которые видели, они присутствовали, когда Иисус Христос воскресил Лазаря. 3 дня человек мертвый, уже начал разлагаться, Иисус пришел, и Лазарь вышел. Это было чудо, невероятное чудо. Перед этим, за месяц, это произошло за месяц до, так сказать, до распятия Иисуса Христа, иудеи, книжники искали убить Христа, они удалились. Почти месяц Христос не приходил в Иерусалим. Но народ помнил о том, что он совершал чудеса не только, что он совершил это чудо невероятное, но он совершал также чудеса, он исцелял больных, он исцелял коллег, он исцелял расслабленных, он насытил 5000 человек хлебом. И как вы думаете, что больше двигало этой толпой или этим народом? Вера? Любопытство? Материализм? Или любознание какое-то? Естественно, преобладало, больше двигало человеческое. И народ думал, разве будет лучшая кандидатура среди нас? Он исцеляет, он дает хлеб, даже если ты умер, он тебя воскресит. Может ли быть еще что-то лучшее? И народ мыслил по-своему. Народ мыслил по-человечески, он мыслил более плотскими мыслями, нежели духовными. И поэтому вот такая эйфория. И Христос видел, но мы читаем в другом месте, что когда он приблизился, он начал восплакал о том, о Иерусалиме. Он говорит, а если бы ты в этот миг хотя бы осознал, что происходит. И когда прошла вся эта эйфория, когда Христос уже в этих последних днях удалился с учениками, и в этих именно последних днях Он дал им ряд наставлений. И вы знаете, когда вы можете прочитывать дома 14-15 глава, это есть стержень, это есть основа евангельского учения Иисуса Христа. Он сказал им совершенно что-то новое. Ученики были воодушевлены, приветствия, ликования. И они думали, они уже предвкушали вот это сладостное, так сказать, свое положение, что они будут главенствовать, занимать какие-то посты. И Христос видел их сердца. И когда они остались наедине, первое, знаете, что Христос сделал? Он не осуждал их. Он не говорил, оставьте свои эти все амбиции, оставьте все свои эти взгляды. Он взял умывальницу и начал умывать им ноги. Он прежде всего показал на своем примере, что он уничижился до положения раба, и он говорит, забудьте, что вы будете главенствовать, начальствовать. Смиритесь с тем и будьте готовы, чтобы быть слугами, чтобы служить. Вот это была основная цель Иисуса Христа. Да, в своей земной жизни Иисус очень много времени уделял для нужд народа. Как я уже говорил, Он врачевал, исцелял, давал хлеб, все необходимое. И народу это нравилось. Представляете, если бы у нас появился в церкви такой человек и сказал бы: слушай, Леонид, завтра на работу не выходи. Надо тебе хлеб, позвонишь мне, я скажу, у тебя будет хлеб, до хлеба и все остальное. Прекрасно, не надо работать, все имеешь, все в достатке. Да, заболел, где-то что-то болит. Послушай, учитель или господин, у меня вот что-то со спиной. Все, иди домой, больше не будет болеть. Приходит человек, говорит: послушай, у меня умер отец, я еще не хотел бы. Пришел учитель и воскресил его. Лучше, может быть, лучший царь или лучший император? Нет, конечно. Но Иисуса цель была, когда Он был здесь на земле, не для того, чтобы всего лишь удовлетворять человеческие плотские нужды. Основная цель Иисуса Христа здесь на земле была в том, чтобы спасать души человеческие. И к этому Он подготавливал своих учеников. Дорогие мои, но мы когда мы посмотрим, что же происходило именно с народом? Они ликовали, они радовались, но были те, которые приняли Иисуса Христа. И выше стихи говорят нам именно 10 и 11. Первосвященники же положили убить Лазаря. Казалось бы, почему? Произошло невероятное чудо. Я не сомневаюсь, что книжники, фарисеи знали о том, что Иисус Христос воскресил, когда Он воскресил первее всего дочь Иаира. Они, наверное, знали, что Он воскрешал сына вдовы Наинской. И вот произошло третье чудо – воскрешение Лазаря. И казалось бы, по закону, когда при двух или трех свидетельствах пророчество или какое-то действие верно, вот именно воскрешение Лазаря переполнило чашу терпения фарисеев. И на Синедрионе было принято окончательное решение убить Лазаря и убить Иисуса Христа. И вот здесь, когда мы читаем 10 стих, говорит: первосвященники же положили убить Лазаря, потому что ради его, то есть ради Лазаря, многие из иудеев приходили и веровали в Иисуса Христа. Книжников, первосвященников, правителей Израиля преобладало чувство зависти, чувство неверия. И вы знаете, на сегодняшний день в основном среди народа израильского, к сожалению, этот вопрос остается открытым. Но прежде чем совершить свой голгофский подвиг, Иисус Христос дал еще ряд наставлений для своих учеников. И первое, что Он им сказал, когда мы открываем 14 глава Евангелия от Иоанна, то есть 13, то Христос сказал так: «Заповедь новую даю вам». В чем же новизна этой заповеди? Нет ничего особенного, ничего что-то сверхъестественного. И Христос говорит: «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы любите друг друга. Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Ответьте мне, дорогие мои братья и сестры, эти стихи актуальны на сегодняшний день для всех нас? Или эти стихи всего лишь касались того времени, и Он говорил, Христос, для учеников? Актуальны. Эти стихи не потеряли своей силы до сегодняшнего дня, и они будут иметь эту же силу до пришествия, когда придет Христос за Своей Церковью. Христос дал что-то новое. Он видел сердца, вот видел это, их постоянные споры о том, что они говорили, кто будет первый, кто будет старше. И Он говорит: заповедь новую даю вам, да любите друг друга. Я думаю, что все мы любим наших братьев и сестер где-то в Китае, в Пакистане, где-то на Дальнем Востоке. Мы их не видим, мы с ними не общаемся, мы только иногда слышим. Где-то иногда как бы происходит наше участие, мы как даем какие-то крохи от своего заработка. Но вот когда с нами сидит человек, когда мы постоянно в церкви, когда мы постоянно общаемся, Если нам даже порой бывает что-то сказали, а если нас обличили, не дай Бог, и может быть и правильно, вот тогда у нас все совершенно по-другому происходит. Тогда у нас совершенно двигают другие чувства. Но, дорогие мои, вот эти стихи, они актуальны для всех нас. Мы должны прежде всего осознавать, есть ли у нас эта любовь друг к другу, к нашему ближнему, рядом к нашему сидящему. И второе, Христос видел смущение. Он видел смущение учеников. После всей этой эйфории их планы рухнули. Он видел их веру прежде всего. Незадолго до этого, когда ходили толпы, когда отошли, осталось 12 учеников, и Христос задал им вопросы, можете читать в 5 главе. Он говорит, не хотите или вы отойти? Христос видел сердца учеников. И только Петр сказал, Господи, кому нам идти? Мы уверовали и познали, что Ты, Христос, Сын Бога Живого. Дорогие мои, Христос видел их сомнения, Христос видел их веру. И 14 глава, 1 стих говорит, «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и меня, веруйте в доме Отца моего обители много, если бы не так, я сказал бы вам, я иду, приготовлю место вам». Христос говорит конкретно, «Да не смущается сердце ваше». Он говорит, «Веруйте в Бога и в меня веруйте». Вот если вы будете иметь веру, вы будете иметь правильное направление. В пятницу вечером мне мои внучки, младшие, говорит, «Дедушка, а как мы будем на облаке?» А вторая старшая говорит, «Дедушка, если вот и твой папа, и мама на небе, а почему они не пришлют письмо нам? Не напишут, как там происходит?» Я даже был удивлен, думаю, дети... Они рассуждают и задают такие вопросы, и пришлось отвечать. Говорит, дети обычно любят хорошую погоду, солнце, птички, много цветов. Я говорю, вот самое большое письмо, это мы имеем Евангелие, то, что оставил Иисус Христос. Он говорит о всем, что там будет намного лучше, чем здесь, на этой земле. Там люди не будут болеть, не будут переживать, не будет каких-то споров. Там будет совершенство, совершенство с Иисусом Христом, дорогие мои. Поэтому Христос видел вот эти все сомнения, и Он говорит, да не смущается сердце ваше. И Он говорит так, веруйте в Бога и в меня, веруйте. И дальше Христос сказал, в доме Отца Моего обителей много. Если бы даже там не было их, то я иду и приготовлю вам место. Третье, что Иисус Христос обратил внимание и говорит, Он также сказал, что Он указал прежде всего не уже для учеников, чтобы они были последователями. Как человек должен иметь путь к Господу? Как прийти к Господу? Очень многие не понимают или не могут сообразить, или не могут принять это, но это очень просто. Христос прежде всего сказал, «Я есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». И когда мы дальше в этой главе видим, то именно Христос это подтвердил. «Я есть путь, истина и жизнь». И никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Вот это направление, эту дорогу Иисус Христос оставил как инструкцию для всех живущих по всему лицу земли. И на сегодняшний день, если кто-то говорит, что есть много путей, мне приходилось слышать такие версии. Говорят, ну, если или на Филадельфию, или на Нью-Йорк, есть множество дорог. Дорогие мои, есть множество дорог, но есть одна дорога, есть узкая дорога, и эта дорога является Иисус Христос. Другого пути к достижению или к познанию Бога нет. И это сказал Иисус Христос, и Он является нашим авторитетом. И еще один момент, который Христос оставил для Своих учеников, это очень важное. Он видел, что они начали переживать, и Он говорит, что «Я не оставлю вас сиротами». Не переживайте, придет утешитель, придет совершенно другая личность, которая будет с вами вовек,
до скончания, до конца. И он говорил о Духе Святом, обетовании, именно о том обетовании, о Духе Святом, который придет даже тогда, когда Христос уйдет. И он говорит, и Христос именно говорил это ученикам. «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек». Утешитель Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Его, получит, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Как вы думаете, все ли понимали на тот момент ученики? Понимали ли эти слова, которые сказал Иисус Христос, это обетование о Духе Святом? Нет, они не понимали. Позже, когда действительно произошло, так сказать, излияние Духа Святого, они начали говорить, Он нам говорил, вы помните, и именно вот эти слова, которые Христос говорил в этих последних днях перед своим Голгофским подвигом, впоследствии мы имеем это на страницах Священного Писания, которое оставил Иоанн. Тогда они не понимали всего этого, но Христос говорил им, что именно Он дал им новую заповедь. Он сказал им, не смущайтесь. Он дал им эту инструкцию, как обратиться и прийти к Богу. Он дал им обетование о Духе Святом. И еще Он сказал, я оставляю вам мир мой. Я думаю, возрожденные дети Божьи, христиане, знают, что такое иметь мир Христа. Иметь мир Христа в своем сердце. И Христос здесь говорит, «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше и да не устрашается». Именно тот мир, который дает Иисус Христос, никто не может дать. Мир Христа – это царство, внутреннюю свободу человека. Когда мы читаем к Римлянам, 5 глава, 1 стих, там говорится так. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с кем? С Богом. Через кого? Через Господа нашего Иисуса Христа. Никто не может дать мир, этот внутренний мир, независимо от обстоятельств, независимо от обстановки. В свое время, когда Наполеон был сослан в ссылку на остров Святой Елены, и он находился один». Никого нет. И он говорит, где мои друзья? Вчера они клялись мне в верности. Вчера они клялись мне в преданности, что они будут до смерти со мною. И я нахожусь один здесь. И он говорит, Ганнибал, Александр Македонский, Цезарь, в том числе я, мы свои империи строили на силе и крови. И единственную книгу, которую он пожелал с собой взять в это изгнание, он взял с собой Библию. Его спросили, что вы хотели бы взять? Он сказал, я хочу иметь с собой Библию. И я думаю, когда он читал эти страницы Священного Писания, наверное, он пришел к этому пониманию, потому что он сказал, и мы строили на силе и крови. Иисус Христос основал свою империю на любви. И то, что первая заповедь, где Христос сказал ученикам, заповедь новую даю вам, да любите друг друга. И вот находящийся в изгнании, Наполеон это осознал, и он признал и говорит, что Иисус Христос не применял силы, не завоевывал какие-то страны, но миллионы людей на сегодняшний день готовы положить жизнь за Него. Именно учение Иисуса Христа, оно не приносит печали. Мир Христа – Он обогащает нас, дарует нам надежду, упование на то, что когда-нибудь настанет время, и мы воссоединимся с нашим Господом. Будем благодарны, дорогие братья и сестры, за этот утренний час. Прежде всего, будем благодарны, благодарить Господа, что именно Господь дал нам мир в наши сердца. Если бы не Иисус Христос на сегодняшний день, я не знаю, где бы мы находились, мы не были бы здесь, это я знаю точно. У нас были бы свои планы, какие-то свои дела, какие-то направления. Но именно то вдохновение, я верю и думаю, что вы согласны, мы не пришли по обыкновению, что сегодня воскресенье, но мы пришли по вдохновению, что именно сегодня воскресенье. И это день, который мы должны посвятить Господу, не своим делам, но именно Господу, для того, чтобы воздать Ему честь славу и поклонение и нашу признательность в том, что Он спас нас. Будем молиться. Аминь.